Сегодня мы говорим о законе Божьем и вновь обращаемся к баптистскому вероисповеданию 1689 года, вот издание нашей церкви, несколько раз издавали. О законе, закон вообще тема, конечно, сложная, потому что мы знаем, что от того, как воспринимают верующие закон Божий, многое и многое зависит. И богословы сломали огромное количество копий на этом поприще. И мы, пожалуй, начнем с простого вопроса. А что такое закон? И я отвечу кратко. Закон – это постановление власти. Власть, тот, кто обладает властью, устанавливает законы. Кто обладает наивысшей властью? Наивысшей властью, конечно же, обладает Творец всего видимого и невидимого. И Он, Творец всего видимого и невидимого, установил законы, например, законы природы, согласно которым все в мире держится, этими законами движется, развивается, разрушается и так далее. Также Творец всего видимого и невидимого установил правила, которыми регламентируются отношения между Богом и человеком, а также правила, которыми регламентируются отношения между людьми. И, как записано в вероисповедании, Бог дал Адаму закон всеобщего послушания – «не ешь от него». Помните, такая заповедь при сотворении мира. Все можешь кушать, а от дерева познания добра не ешь от него, ибо в день, в который вкусишь, смертью умрешь. И, естественно, конечно же, мы понимаем, что закон не был ограничен одной лишь этой заповедью и одной лишь этой фразой, потому что Господь Бог заповедал, также человеку закон дал: плодитесь, размножайтесь, расселяйтесь по земле и орошайте сад, сказал, и так далее. Кроме этого, Господь записал, условно можно сказать, в сердце человека, в сердце Адама, правила или уставы этого закона, согласно которыми Адам и его потомки должны были знать и знают, что такое хорошо, что такое плохо. И в Библии фигурирует понятие «записан в сердце» или «на сердцах людей записан закон». И вот мы обратимся ко второму слайду. Экклесиаст пишет такие замечательные слова. Проповедник: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым». То есть все было хорошо с человеком. А люди пустились во многие помыслы. И то, что Господь им заповедал, и то, что было на сердце, они стали обходить, уходить в сторону и так далее. Идеальное состояние Господь создал правым, дал человеку все, но человек пустился во многие помыслы. Ну, а где про сердце, вы скажете? Ну, вот здесь вот, про сердце тут же в Римлянах, 2 глава, 12 стих. Апостол Павел пишет: «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». Эти фразы, они о суде. И это не тема сегодняшних наших рассуждений и не тема проповеди, и сегодняшний разговор не об этом. А вот 14 стих: «Ибо», потому что эти 12 является контекстом, как бы знакомительным, а вот 14: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают», оказывается, язычники, не имея закона, по природе своей законное делают. Почему они делают законное? Потому что они знают, что хорошо, а что такое плохо. Откуда они знают и откуда им известно, что такое хорошо, а что такое плохо? Причем для всех людей нет такого, что в этом племени это хорошо, а в этом племени это плохо. Даже те, которые живут в Африке, вроде у них нет никакого закона. И по природе законное делают, это значит, что поступают правильно, согласно Божьим установлениям. Не имея закона, поступают правильно. Так вот, то не имея закона, они сами себе закон, И это не значит, вот эти слова, не значит, что язычники, являясь сами себе законом, устанавливают для себя законы, как им вести себя в отношении морали, в отношении государства и так далее. Не имея закона, они сами в себе закон. Они не устанавливают нормы, они знают, что хорошо, что плохо. 15 стих как раз доказывает это. Они показывают, что дело закона у них написано в сердце. Они никогда в жизни не видели закона, никогда в жизни не слышали проповеди о Христе, никогда не слышали проповеди о Творце, но дело закона, какого закона? Тот, который они придумали? Нет, конечно. Дело закона, Божьего закона, записано у них в сердце, о чем свидетельствует совесть их. То есть Адаму было записано на сердце, он знал, что такое хорошо, что такое плохо, доподлинно знал. После грехопадения случилась катастрофа, все разрушилось, многое что разрушилось, но осколки этого закона остались в потомках, и они знают, что такое хорошо, что такое плохо. О чем свидетельствует совесть их? Вот совесть их – это как раз и есть этот закон, и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Человек знает, что такое хорошо, что такое плохо. Откуда? Но тут возражают, можно услышать такое возражение. Так это общечеловеческие ценности. Безусловно, общечеловеческие ценности. Откуда они взялись? Общие для всего человечества ценности. Откуда они взялись? Они взялись от того, что было записано в сердце у Адама. И то, что унаследовали другие люди. Общечеловеческие принципы, как принцип строителя коммунизма. Он списан, безусловно, с 10 заповедей. Но даже те, кто списывал это с 10 заповедей, не пользовались, скорее всего, этим законом, а пользовались то, что мы сейчас, о чем говорили, общечеловеческими ценностями. Бог заложил знание о том, что хорошо, что плохо, в сердце человека. И теперь я хочу, чтобы мы немножко отвлеклись и вспомнили, когда и где Господь дал закон в письменном виде. Потому что до этого закона, написанного на бумаге или на камне, не было. Мы вспоминаем, это было в пустыне, на горе Синай, когда евреи странствовали в этой пустыне. И тут еще один вопрос. Когда это было? До того, как Господь дал манну небесную, или после того, как Господь дал манну небесную? Я хочу сказать, что закон был дан после того, когда Господь дал манну небесную, потому что о манне небесной записано в 16 главе книги «Исход». А вот Деколог и то, как Господь передавал записи на скрижалях, это 20 глава, так вот, 16. И посмотрите, в 20 главе четвертая заповедь есть, она гласит: «Помни день субботний, чтобы святить его». Да, это слайд третий. «Помни день субботний, чтобы святить его». 20 глава, 20 глава. Почему надо святить? Ну, там объясняется. «Потому что в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7 почил. Посему благословил Господь день этот». А события эти записаны в книге Бытие, 2 глава, о том, как Господь заповедал, дал эту заповедь. «И благословил Бог 7-й день, освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Освятил его. Что значит освятил? Мы говорили об освящении. Это значит, что он этот день вывел из общего употребления и заповедал использовать этот день как особый, отдельный от других. И об этом написано в Бытии и в самой заповеди, кстати, в этой четвертой заповеди. А теперь о манне. 16 глава. Помним, что скрижали – это 20 глава, а манна небесная – это 16 глава. И посмотрим. «И сказал Господь Моисею, вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать закону моему или нет». Подождите, а закона-то нет? Закон-то в 20 главе, по прошествии какого-то времени, но Моисей говорит, Господь говорит Моисею, будут ли они поступать по закону моему или нет? Закона-то нет, как будто. Отсюда два варианта. Либо то, что сейчас Господь говорит, это закон, он говорит Моисею, вот будете шесть дней, в шестой день собирай вдвое больше, а в седьмой не собирай. Это вступление к закону, Господь сейчас устанавливает этот закон, или он каким-то образом существовал раньше. А второй вариант, он, то есть один, это вот то, что Господь сейчас говорит Моисею, это заповедь, либо второй вариант, он в сердце человека, от сотворения. От сотворения от седьмого дня, когда Бог почил. Пятый стих. «А в шесть дней пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». Так вот, я предложил два варианта. Либо то, что сейчас говорит Господь, это и есть закон, либо в сердце. Если правильно вариант, что то, что Господь сейчас говорит Моисею, это установление закона о субботе, то тогда возникает вопрос, что мы скажем о Ное? Ной. Ной был задолго, очень задолго до странствования евреев в пустыне. Ной посылает из ковчега голубя. Когда он его посылает? Ну, когда были воды потопа, вот они плавали в этом, Господь посмотрел, 150 дней прошло, и он все, останавливает дождь, и воды начинают потихоньку спускаться. Опускаться, и ковчег попадает на Араратские горы, как написано в книге «Бытие». Потом он выпускает ворона, ворон не прилетел, а потом начинает выпускать голубя. Ну вот мы читаем 8 глава, 8 стих. «Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли, и помедлил еще 7 дней других». Ну давайте, что это значит? 7 дней других. Значит, уже было 7 дней. Потом раз других. «И опять выпустил голубя из ковчега». Далее, 12 стих. «Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему». Откуда у Ноя знание про цикл в 7 дней? Инстинкт. Или написано в сердце. Я как-то раньше говорил, что коммунисты, советская власть пыталась перевести население на пятидневку, но не та пятидневка, как сейчас, суббота, воскресенье, выходные дни, а пятидневка была так, 5 дней работают, 6-й день выходной, потом опять начинается 5 дней, 6-й день выходной, чтобы сломать церковные традиции. Ничего не вышло. То есть создали календари специальные по 6 дней неделя, по 6 дней неделя, 6-й. И вот эта чехарда вся не вышла, не получилась. Почему не получилось? Потому что это противоестественно для человека. Это не тот цикл, который заложил Господь и создал. Так вот, откуда Ной знал про этот цикл 7 дней? Ну, очевидно, я так думаю, я уверен даже, что просто инстинкт и заложено в сердце человека. А вот еще одна заповедь, мы про Иосифа и про пятую заповедь. Это будет 4-м слайдом у нас. Да. Заповедь звучит так: «Почитай отца твоего и мать твою». Вспоминаем, что это дано на скрижалях, исход 20 глава. А вот про Иосифа, Бытие, задолго до этого. «И видел он другой сон и рассказал его братьям». Мы помним, какой был Иосиф такой любимец отца своего, говоря: «Вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец. За что его отец побронил? Ну, дальше написано его удивление. За что? Побронил его отец и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, ну и братья твои, придем поклониться тебе до земли? Неужели?» А почему он возмущается-то? Ну, приснился такой сон, нет закона. А закон есть. Закон есть, общечеловеческий. Откуда он? Господь записал в сердце человека. Уважительно, с почтением относиться к отцу и матери. Это закон. И он во всех народах существовал. Потом стал разрушаться потихонечку, но это всегда так было. Так вот, дав Адаму конкретную заповедь, построили, дайте мне, пожалуйста, вот эту штучку. Дав Адаму конкретную заповедь, и заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра ты и зла не ешь от него, ибо в день, в который вкусишь от него, смертью умрешь. Так вот, дав конкретную заповедь, Господь обязал Адама и все его потомство проявлять личное, полное, строгое и постоянное послушание. В случае неповиновения смертью умрешь. И вот апостол Павел, рассуждая о законе и о спасении по закону, по благодати, у него есть такая фраза в послании к Галатам: «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою». Под клятвою – значит, под проклятием. Под проклятием. «Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Закон, который был написан вначале в сердце человека, остался совершенным образцом для человека и для его поведения, даже после грехопадения Адама. Официально он был представлен на Синае, но он существовал неофициально, как я уже говорил, в сердце человека. И обычно этот закон, скрижали эти, называют нравственным законом. Кроме этого, в Ветхом Завете мы видим и иные законы. Это обрядовые законы, где сколько приносить, какие жертвоприношения. И все они указывают на Христа. Все они указывают на то, что придет Мессия, прольет кровь, и благодаря этой крови будут спасены верующие в Него. Так что обрядовые все о Христе. Пришел Христос, обрядовый закон стал не нужен. Далее, государственные законы. Потому что, когда евреи вышли из египетского плена, у них не было закона. Они не могли жить по египетскому закону, египетским. А это был просто народ, который вышел, и у которых не было никаких законов, вообще ничего. Ни уголовного права, ни государственных каких-то установлений, ничего. Господь это все дал. Государство изменилось, закон не нужен. И так далее. Все это ушло, оно было не нужно. И о Христе, и государственные законы, и уголовное право изменилось, в каждом государстве другое. Но принципы морального закона, они остались. И мы считаем, что вот эти слова «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона», вы знаете, это касается всех людей, неверующих. Это им приговор, смертный приговор. Верующих, невозрожденных есть такие. Как Никодим верил в Бога, пришел, а Христос говорит ему: надобно тебе, должно тебе родиться свыше. Тоже смертный приговор. А вот для верующих людей тут все идет по-другому. Но вот эта фраза: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в законе», она действенна, ее никто не отменял. Просто здесь работает другой принцип, потому что проклят вся, кто не исполняет закона всего, проклятие это взял на себя наш Спаситель Господь Иисус Христос. Когда взял нашу вину на себя за неисполнение закона, проклят всяк, висящий на древе, мы также читаем про это. Так вот, проклятие обрушилось на Него вместо нас, верующих. Поэтому эта фраза, она жизненно важная абсолютно для всех. И мы верим, что Христос потерпел, Господь наш Спаситель Иисус Христос потерпел, и проклятие за грех было, обрушилось на Него, но Он ничего не совершал. Ему вменились наши грехи, поэтому Он был убит на Голгофском кресте, а нам вменяется Его послушание, потому что Господь Иисус Христос исполнил весь закон. Исполнил, ну, есть верующие, которые говорят, что Христос исполнил закон в том смысле, что Он принес в жертву Себя. Да, Он принес Себя в жертву, о котором свидетельствовал церемониальный закон, обрядовые законы. Да, конечно же, Он это исполнил. Но Он исполнил и весь моральный закон, и вообще все до последней йоты Он исполнил. Поэтому Он не проклят был бы, потому что Он исполнил постоянно и исполнял постоянно все, что написано в законе. Он не был бы проклят, но Он взял на Себя наши грехи, и поэтому Он попал под проклятие. А мы из-под этого проклятия освобождены, потому что наказали Господа Иисуса Христа. Он наказан, Его покарали. А нам вменяется Его послушание, потому что Он не нарушил ничего в законе, абсолютно ничего. И все 10 заповедей, и все, что церемониальное, и все, что государственные законы, не нарушил абсолютно ничего. И нам вменяется по вере в Господа Его праведность. Но для возрожденных людей, рожденных свыше, закон, вообще-то, он, мы им не оправдываемся ни в коем мере, но он полезен нам, чтобы обуздывать и подавлять наши греховные намерения, плотские намерения, которые время от времени у нас возникают, потому что Слово Божие говорит, плоть противится духу, дух противится плоти, идет духовная война. Кроме того, закон сообщает нам волю Божию и напоминает нам о том, что хорошо, что угодно Господу и что не угодно. Еще раз, мы не спасаемся законом, наказаны мы не будем за неисполнение закона, если веруем в Господа Иисуса Христа. Это не значит, как говорит Павел, так что же станем грешить, чтобы умножалась благодать? Никак, говорит, да как у вас могут такие мысли появиться? Нет, конечно же. Рожденный свыше человек любит закон и стремится к нему, к исполнению и из благодарности Господу Богу. Так вот, я сказал, идет духовная война. И апостол Павел, великий апостол Павел, пишет, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Что значит во внутреннем человеке? Рожденный свыше и искупленный кровью Иисуса Христа, он находит удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, во плоти моей, в плоти моей вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего. Я знаю, что закон благ, я знаю, что он хорош, я знаю, что это отражение святости Божией, я знаю все это, но плоть моя противится. Плоть моя восстает, она хочет что-то другого, она не хочет этого. Умом я понимаю, плотью своей не понимаю, вернее, стремлюсь к другому. Противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховных, находящихся в членах моих, во плоти моей. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Идет духовная война. тело смерти, оно не искуплено. Во второе пришествие Христа будет искуплено тело. На сегодняшний день у верующих искуплен только Дух. Дух. Мы рождены от Духа. Дух наш искуплен. Мы, души наши имеют вечную жизнь. Они находятся во Христе и с Христом. А плоть ждет вот этого искупления, которое придет во второе пришествие Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Пусть Господь благословит нас. Ему за все слава, нашему великому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.